эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны. Свободный разговор на свободные темы». У микрофона рядом с Виктором Вероника Вода. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Мой сегодняшний гость – генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и журналист Сергей Корзун.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Знакомым голосом сказал Сергей Корзун.
Задушевненько.
Да, знакомым не только мне, но прежде всего, я думаю, радиослушателям. Радио «Эхо Москвы», потому что там ты в заставках навечно, да?
Ну, наследил, не знаю, навечно или навечно, да, до следующей перемены. Там была своя история, то, что из моего голоса, после того, как я ушел с «Эхо Москвы» и перестал там вести программу, осталась только заставка «Мединфо». Причем программа стала коммерческой, и там что-то такое, коммерческая программа, чьим-то другим голосом моим, «Мединфо». Это вводило меня в полную ярость.
Но все-таки ты сейчас на бизнесах, это должен понимать, это бизнес.
Напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве, телефон 9614-3, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801.
Ну, начнем все-таки с ностальгических всяких нот и воспоминаний. Ну так, в меру ностальгических, так, примеривая эту ностальгию к сегодняшнему дню. Что хотели, когда делали «Эхо Москвы»?
Ну, чтобы дураков из нас за дураков не держали, чтобы лапшу на уши не вешали. Ровно этого и хотели, не более того. Причем хотели так сначала, как бы единолично, в маленьком кругу работавших на «Иновещание». Это была французская редакция «Иновещание», гостелерадио СССР. И вот мы работали дикторами там с Сережей Бунтманом, привлекали и Лешу Венедиктова в качестве эксперта по истории. У него там с Бунтманом была дружба. Ну, хотели на самом деле, чтобы, ну, чел, лапшу-то вешать.
90-й не год надо. Или раньше немножко задумали?
Ну, задумали раньше, понятно. Там вон девушки уже в волейбол играют. Ребята, которые с нами работали, там, Листьев, Любимов, там, да, они ушли программу «Взгляд» делать. Да, это год 86-й или 87-й, а мы все еще тут сидим, всякие тут детские пропагандистские игрушки играем с зарубежными слушателями. Ну, конечно, хотелось чего-то.
Вот какое замечательное было время, когда обнаружилось, что мы можем пригодиться стране. Вдруг неожиданное такое чувство возникает, да?
No.
Потому что все-таки мы более-менее одного поколения, и я думаю, что ни мне одного было ощущение с какого-то момента, когда розовые очки окончательно вдребезги раскололись, было ощущение, что если уже проживать тут жизнь, то абсолютно частным порядком. То есть врозь со страной уже. То есть спрятаться, окуклиться, значит, жить благополучно,
ну да,
более-менее...
Да, можно... до кочегаров не все, конечно, дошли, естественно, да. Но такие потуги уйти в себя, естественно, были. Причем это, насколько я знаю, по знакомым, иногда человек, успешно делающий карьеру, как бы вполне конформистски в советском государстве, мог точно так же отдавать предпочтение своей личной жизни, отдавая стране ровно то, что там
вот
положено
до шести вечера,
было.
Да?
И ну да, и все, а дальше уже...
Вот какое все-таки замечательное, это я продолжаю ностальгировать, какое замечательное время, когда вдруг выясняется, что люди могут пригодиться стране.
И а потом вдруг выясняется через некоторое время, что уже снова не могут.
Снова не могут, да. Вдруг потом выясняется снова, что это все отдельно. Вот эти вот все со знаменами, с программами, значит, с властью, Кремль, Дума, пропади оно все пропадом, надо снова окуклиться и... что называется, снова ткать свою там эту самую маленькую паутинку.
Знаешь, да, во многом с тобой согласен абсолютно. Для меня, конечно, было шоком после 91-го, когда радио «Эхо Москвы» все слышали, да, вошло в авторитет, 93-й еще слушали, а в 93-м я вдруг заменяю Черкизова и, пишучи комментарий политический свой, последний, наверное, отправил Ельцина в отставку, и вдруг выяснил, что он почему-то не ушел в 93-м в отставку.
Так.
Вот это был для меня шок, да. Но мы же известные, сделавшие себя журналисты, мы же все требуем, чтобы этот наш президент, которого мы, в общем, не нежно любили, но, по крайней мере, выбирали, ушел в отставку, он не уходит. И делает, что хочет. Вот тогда и стало понятно, что вообще власть как бы независима. Ты себе сделал выводы, что политикой даже вот такой публичной, хотя бы в виде политкомментатора, заниматься не буду, и с тех пор это слово держу.
А.
Да.
Досадно, да. Что ты держишь это слово, потому что...
Да нет, говорите о чем угодно.
Речь идет о должности.
Да,
потому что, конечно, возможность... когда возможность свободно говорить совпадает со способностью свободно говорить. Это не такой частый случай, им надо пользоваться. Да, а вот каково сейчас, ну вот сейчас вот твое новое воплощение в виде генпродюсера, в виде человека, который руководит журналистами, внутри там не происходит в душе конфликта интересов?
Да нет, а почему конфликт интересов?
Нет, на не самом интересов, деле... я не точно сказал. Конфликт психологии, потому нет. что все-таки у генпродюсера по отношению к журналисту немножечко... разный взгляд.
Не, ну я журналистом как таковым, наверное, завершил быть как раз где-то тогда, в 93-м году, когда понял, что это дело серьезно надо организовывать. И коротко могу напомнить эту историю. Популярное их в Москве, конечно, было, но было нище, как церковная крыса.
Да, помню, даже бывало у вас на Никольской еще, да.
Сумасшедшее дело. Не было ни мобильных телефонов, они тогда большие уже появлялись, не было ни нормальной связи. 93-й год, октябрьские события, когда... У меня была единственная машина, я был главным редактором, и я развозил ребят по горячим точкам, там, оба дня этих событий, возвращался назад и смотрел, что они делали. Более того, по-моему, Сашу Климова я привез к Останкино тогда, да, оставил его там, полежал еще немножко под обстрелом, и поехал выяснять, из какого автомата на улице Королева можно позвонить в редакцию.
Причем, по словам автомат, ты имеешь в виду телефон?
Телефон-автомат.
Что важно,
3-4 октября. Мы мирные люди, да, мы по хартии московских журналистов в руки оружие не берем, ни в коем случае, мы освещаем. События. Один автомат не работает, второй не работает. Работает где-то прямо у проспекта Мира. Один автомат. У него стоит очередь. Я возвращаюсь туда и, значит, кричу там в виде Сашу Климова о том, что вот в тот автомат тогда, значит, иди звони, если что-то произойдет. Ну, понятно, что так работать по-журналистски было нельзя. И вот в этот момент пришлось стать, собственно, организатором. Ну, о чем я, наверное, и не пожалел. Журналист, по-моему, в любом случае посредник между теми, кто эту информацию носит, и теми, кто ее потребляет. И, конечно, я иногда работаю как журналист и до сих пор, но ощущаю себя скорее архитектором и прорабом строительства вот новых проектов. Вот это мне больше нравится по жизни, скажем так.
Ты работаешь с таким вот уже, наверное, новым поколением, с молодняком. Да. Ты можешь сформулировать, что передалось им, значит, воздушно-капельным путем от правил той московской хартии, да, от правил эхо Москвы, а что, в чем они совершенно другие, по-другому представляют?
Я думаю, что практически ничего не передалось, потому что ничего не востребовано. Твое качество журналиста не зависит от того, соблюдаешь ли ты какие-то журналистские правила или не соблюдаешь. Самые популярные программы, что на телевидении, что на радио, это ровно те программы, где никакие правила не соблюдаются.
Понятно, да, поэтому они и популярны.
Поэтому популярны, и нет никаких запретов. Поэтому нет никаких стимулов, строго говоря, работать по правилам. Да? Ну, правила приходятся, как любые правила, там распорядок, их внедрять каким-то образом. Если слово одной стороне, значит, должно быть дано и другой стороне.
Вот это поразительно. Простые вещи, азбучные вещи, это сложность воспитания, да? Надо понять, с какого места надо объяснять. Всегда, потому что иногда кажется, я с этим столкнулся, когда на выборы ходил в 2005 году. Очень полезна встреча с избирателем, потому что тут у микрофона сидишь, разговариваешь, вот тут твои глаза, вот Вероника, и представляешь себе какое-то количество радиослушателей, там, начиная с собственных родителей и круг своих друзей, и поэтому пробрасываешь вещи очевидные для тебя и для них. Да? А вот когда ты приходишь к избирателям, и вот сидят 20 бабушек, дедушек во Внуково, да, вот в этом зале, значит, ДК авиационного, и ты что-то начинаешь говорить им, как пытаясь объяснить что-то, что-то рассказать. И вдруг видишь, что ты проскочил таблицу умножения, а надо вернуться и ее рассказать. И вот то, что ты сейчас сказал, что дали слово одной стороне, дайте другой. Это такая очевидная вещь, которая вроде бы не требует объяснения. Требует. Я сейчас вот на 10 дней назад сидел, неделю назад с небольшим, сидел на ТЭФе, на большом ТЭФе, на гильдии информационной журналистики. И мы выбирали финалистов на уже телевизионный ТЭФ. И вот когда я там встал и начал буянить немножечко, просто по формальному соображению, вот есть программа «Вести», например, в которой там освещаются события на Украине. Я говорю, я не в смысле симпатий политических, ребят, тут информационная гильдия. Вот синие флаги есть, оранжевых нет. Голова от Януковича говорящая есть, головы говорящие от Ющенко нет. Да, человек из народа от Януковича есть, а человек от народа от Ющенко нет. Я говорю, это вообще не журналистика, это не то чтобы плохая журналистика, это просто вообще другое. Это нужно объяснять, иногда даже академикам.
Да даже слово «пропаганда» забывают. Собственно, это пропаганда и есть. Это отстаивание каких-то взглядов через журналистику.
Напомню, что сегодня у нас в гостях журналист, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» Сергей Корзун на волнах «Радио Свобода». Программа Виктора Шендеровича «Все свободны». И у нас есть звонок. Сергей из Москвы. Здравствуйте. Прошу вас, Сергей.
У меня вопрос. За что же не тая греха петушка хвалит кукуха?
За то, что хвалит он кукушку, по-моему, да?
Ну, в общем, да. Очевидный ответ. Если там несколько букв передвинуто, это
бывает. Только, я не помню. Я-то Корзун, конечно, хвалил. А вот чтобы Корзун меня, я еще не дождался. Да, похвали меня и пойдем дальше.
Хвалю. Идем дальше.
Идем дальше. Смотри, что хорошего есть в этих временах? Что-то лучше стало в журналистике, вокруг журналистики?
Ну да. Нет, конечно, нельзя сказать, что не стало лучше. И возврат назад, он на такой, на другом витке спирали, да? Потому что трудно, скажем, дети смеются, выезжая там в Турцию, получая загранпаспорт, когда им рассказывают, что выехать в какую-то страну, надо было пройти вот весь этот синдикат старушек, партийных там деятелей, треугольник, какие там вопросы
задавали. Я тоже веселел этим свою дочку, помню, да.
Да. Очень смешно. Есть какие-то вещи из прошлого, которые они не понимают, да?
Они не понимают, что это может на раз вернуться? Ну, кое-что из этого.
Ну, стараешься иногда объяснить. Так изначально не понимают. А нет признаков этого. Относительно стабильное общество. Никуда не денешься. Да, хочется, не хочется, доходы растут.
Ну, что еще не хочется? Конечно, хочется.
Ну, по большей части хочется.
Хочется, чтобы они росли по такой такой отлаженной, надежной технологии.
Чтобы еще и к доходам еще росло ощущение собственной свободы, да, и действенность твоего слова. Все хочется, но все вместе не получается у нас.
Да, нет, с доходами тут ведь важна технология появления денег в доме, да? Если я пришел, поработал, а потом 5-го и 20-го что-то получил, это одна технология. А когда я утром, Емеля, вставши с печи, получает, значит, бандероль с деньгами, да, значит, потом он засыпает благополучно, значит, что-то там к щуке едет, и щука ему снова дает на завтра. И каждый раз к щуке в прорубь, да, мысль о том, что однажды полынья замерзнет, щука сдохнет, да, а ничего не накоплено, никаких других умений, кроме как лежать возле этой проруби и ехать на печи. Вот это же заранее не объяснишь.
Да, достаточно сложно. Ну что, вот я на своих детей как бы примериваю, дочка тренер по фитнесу. Ого, да? Ну, народ, наверное, перестанет заниматься фитнесом, если будет там... Да в каких условиях? Да трудно сказать, собственно, спортзалы всегда же существовали.
Нет, он перестанет заниматься фитнесом, когда перестанет зарабатывать нефтяные деньги в таком количестве.
Ну, что фитнес, возможно,
но она же получает зарплату от этих людей, да?
Значит,
вопрос в том... В Норвегии тоже люди занимаются фитнесом, но это не впрямую зависит от цен на нефть.
Михаил из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Можно несколько комментариев по последним дням?
Давайте.
Значит, был я на поминках Политковской. Ну, я там был, я считать умею. Там было человек 200, от силы 250. Угу. Вот теперь 5 числа, если знаете, будет суд за то, что там будет чересчур много, как было сказано, на 200 человек. То есть, я так понимаю, это будет судить людей за то, что этот вообще поминки состоялись. Второе. Беслан. У нас вместо Беслана карусель и все прочее. Значит, у нас детей с самого детства начинают приучать к двоемыслию, к подлости, к жестокости. В общем, господа, поздравляю вас с новым учебным годом.
Спасибо. Спасибо, Михаил.
Добрый. Спасибо, да, будем учиться, да.
Ну, тут спорт с вами не получится, по крайней мере, у меня. Не получится.
Да, у меня тоже не получится. Вообще считаю, что одно из самых отвратительных, что есть, это отсутствие возможности публичного выражения своей позиции на улице или на площади. По установленным, по заведенным вещам. Вот это меня гнетет больше всего. Что ушло из нашей жизни.
А еще это не просто ушло, это вывели под белые ручки.
Да,
потому что объяснили, что это и есть экстремизм. Ведь человек, выходящий на улицу, по нынешней терминологии, он экстремист. Вот же Грызлов сказал, вот же есть парламент, вот есть пресса свободная, сказал Грызлов, он вообще с юмором человек. Значит, вот, пожалуйста, там выражайте свое мнение. А кто бы ему показал американскую конституцию? Все-таки вот неплохо бы, чтобы хотя бы прочел.
Да в нашей конституции тоже, наверное, есть. Другое дело, ты можешь ходить или можешь не ходить. Он в 91-м сходил в Лужники, увидел скопление там 200 или 300 тысяч или полмиллиона, сколько там было, мне не понравилось. Вообще не люблю, вот когда много народу собираются и скандируют одни и те же лозунги. Но это не вопрос.
Это вопрос личных предпочтений. Всякий нормальный человек не тянется в толпу, наверное.
Естественно.
Но бывают минуты, тем не менее, конечно, когда надо сходить в толпу для того, конечно, чтобы изменить правила, конечно, жизни.
Если ты знаешь, что это нелегально, то это на тебя налагает, или ты становишься диссидентом, да, в своей стране,
в данном
либо
случае,
ты продолжаешь.
В данном случае люди, которые в точном соответствии с Конституцией выходят на улицу уведомительным порядком, ни у кого ничего не спрашивая, просто потому что есть Конституция и право митингов и собраний, они оказываются экстремистами. Мы же люди, на которых волшебно действуют слова, да, гораздо больше, чем на других, на другие народы. Это еще академик Павлов в 32-м году печально замечал.
На собачках.
Да, нет, он не писал не только о собачках. Он как раз писал о том, что у нас левополушарный народ, русский народ очень склонен, вот так сказать, прислушиваться, очень сильно давлеет. Поэтому с нашим народом вот происходит такая замечательная история, что когда одновременно существует голод, когда вымирает 5 миллионов человек, а одновременно с этим снимаются кубанские казаки, да, то в памяти народной отпечатываются как память о времени кубанские казаки,
конечно,
а не 5 миллионов погибших от голода. Это удивительная вещь довольно.
Уважаемый Виктор и гость студии, ваше мнение по расследованию Политковской? Я думаю, что прокуратура и следователи темнят по-черному. То кого-то поймали, то отпустили. Ничего не понятно. Андрей Одинцова.
Ну, я могу сказать то, что я знаю. Знаю от, в данном случае не скрываю источник информации, из редакции «Новой газеты» от Димы Муратова, от Сергея Соколова. Там надо разделять следственную бригаду, которая, по мнению коллег Ани Политковской и ее друзей, работает очень хорошо и ищут очень хорошо, и работают. И, конечно, фантастический совершенно поступок генпрокурора Чайки, который в тот самый момент, когда следствие, так сказать, начало давать какие-то результаты, в этот самый момент просто все засветил и указал на заказчика. Причем для этого не нужно было никакая работа следствия. Путин на это указал через 3 дня после убийства на зарубежного заказчика. Не нужно было никакого следствия проводить. Так вот, в «Новой газете» считают, что этим своим заявлением генеральный прокурор просто разваливает дело. Причем я ссылаюсь на «Новую газету», потому что я спросил у Димы Муратова, можно ли ссылаться на его мнение? Он сказал, можно. Да? Он разваливает дело, генеральный прокурор, указывая на направление поисков, на которые ничего не указывает сегодня. А следственная бригада работает, по мнению коллег Ани Политковской, работает довольно продуктивно и успешно, и это, по крайней мере, честные люди.
Спорить не буду, тем более, что информации не владею, но, по моему ощущению, если следствие еще и может у нас нормально работать, в чем тоже есть, правда, сомнения, то уж судебные решения в таких громких политических делах...
Политических изначально,
на мой взгляд, просто не могут быть справедливыми в наше время и в нашей
стране.
Ну
вот смотри, какая интересная штука. Я про работу системы. Это уже не имеет прямого отношения к следствию по делу Политковской, а к изменившемуся немножечко, к изменившемуся качеству работы машины. При Устинове... После заявления о том, что преступники вот найдены, да, и заказчик там, никаких уже алиби появиться не могло.
Угу.
Уже человек сидел бы до конца жизни, потому что он назван преступником, уже все, да, если генпрокурор сказал. Сейчас Чайка чего-то говорит, а следствие работает, и суды как-то, да, немножко под углом. Да, рассматривают, да, отпускают кого-то, потому что обнаруживается алиби. Вне зависимости, повторяю, от конкретного случая, меня это обнадеживает в том смысле, что это означает, что какие-то процессы происходят не централизованно, а по смыслу.
Не знаю, не готов согласиться, такой тенденции пока особенно не вижу.
Вопрос Сергею. Планируете ли вы наводить обратную связь со слушателями? Нуждается ли ваша станция в этом? Собираетесь ли вы расширить круг экспертов, дающих комментарии по экономическим и политическим вопросам? Борис.
Что касается слушателей, ответ, скорее всего, отрицательный. Это экспертное радио, да, то есть вопросы от слушателей можно принимать в любом виде, но не в эфире.
Ответы
будут давать эксперты, да. А что касается, извини, Вероника, вторая часть этого вопроса.
Вторая часть вопроса расширять круг экспертов.
Круг экспертов, да, конечно. Естественно, эксперты появляются новые, более сильные. И задача этого радио, как радиоэкспертного, как раз, чтобы круг был, ну, не скажем так, максимально широк, но чтобы эксперты попадали в точку. Как только эксперт начнет ошибаться в своих прогнозах, его надо менять. Тут совершенно
очевидно. Штука в том, что на краткосрочном прогнозе это быстро выясняется. Да? Ну, если это не откровенный шарлатан. Да, а поймать Нострадамуса довольно трудно.
А вопрос в том, что о макроэкономике не говорит бизнес-ФМ. Практически не говорит. Говорит о тенденциях вот сиюминутных. Макроэкономику мы убрали пока. И выяснилось, что она не так уж нужна, когда нужна микроэкономика.
Скажи, пожалуйста, вот, так сказать, традиционная связь бизнеса и политики. Каким-то образом вылезают политические болячки в обсуждении бизнесовых проблем? Потому что они же у нас завязаны. Там невозможно историю Гуцериевскую там отдельно от политики.
Ну, мягко скажем, каким-то образом. Потому что установка вполне очевидна. Понятно, что бизнес от политики отделить нельзя. Но этого хочется и это надо делать. Если радио хочет остаться экспертным бизнес-радио. Поэтому политику упоминаем в общих новостях. Ну, не проходим мимо нее и в сюжетах, но при первой же возможности, вот, чисто политических, скажем так, спекуляций или размышлений отказываемся. Политического комментария не ждите на бизнес-ФМ.
Ну, отсутствие политического комментария в ряде случаев может рассматриваться как политический комментарий. Ну, по факту.
В какой-то степени, наверное.
Да, у нас осталось там буквально 20 секунд до конца этого отрезка эфира, но просто как пример, вот там самый очевидный, Гуцериевский, да, попытка проанализировать эту историю с точки зрения чистого бизнеса, закрывая, вот как бы оговаривая условия, что мы не входим на территорию политики, является по факту политикой.
Ну, есть же сравнение, да, которое не есть комментарий и не есть доказательство, но есть сравнение.
Сегодня в 20 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Свободная тема». Она посвящена урокам Бесланской трагедии. В передаче участвуют сопредседатель общественного комитета матери Беслана Аннета Гадиева, сопредседатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от терактов «Норд-Ост» Татьяна Карпова и депутаты Государственной Думы России Алексей Митрофанов и Юрий Савельев. Ведет программу Олег Кусов. Следующий повтор в понедельник в 4 часа утра. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня у Виктора в гостях Сергей Корзун, журналист, генеральный продюсер «Радио Бизнес ФМ». У третьего микрофона Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 18:30. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В ингушском городе Карабулак произошла перестрелка милиционеров с боевиками. Как сообщают РИА Новости, по предварительным данным, группа маджахедов сегодня вечером атаковала городской отдел внутренних дел. Эта информация уточняется. В Беслане продолжаются траурные мероприятия. В спортзале школы номер 1, где удерживались заложники, установлен деревянный крест, горят свечи, на стенах фотографии погибших. В Москве, где продолжается празднование Дня города, никаких официальных траурных мероприятий не запланировано. Трехдневный траур в Беслане продлится до завтрашнего дня, а учебный год начнется только 5 сентября. В Баку число погибших в результате обвала многоэтажной новостройки 28 августа достигло 15 человек. Как сообщает азербайджанский телеканал АНС, сегодня из-под завалов было извлечено тело еще одного погибшего. Под обломками могут оставаться до 12 человек. Самолет российской компании «Вимавия» не может вылететь из испанского города Аликанте с часу ночи по московскому времени. По данным агентства «Интерфакс», на лобовом стекле самолета была обнаружена трещина. Вчера самолет той же авиакомпании не смог покинуть Барселону из-за неисправности двигателя. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 2 декабря выборов в Государственную Думу. В списках для участия в выборах числится 15 партий. Дело организатора московского митинга в память Анны Политковской мировой судья рассмотрит 5 сентября, сообщает «Интерфакс». Андрей Налетов был задержан 30 августа сразу после митинга на Пушкинской площади, где присутствовали около 300 человек. Милиция составила административный протокол, заявив, что численность митингующих в 3 раза превысила заявленную. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
«Все свободны» – программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Сегодня в гостях у Виктора журналист, генеральный продюсер Радио Бизнес ФМ Сергей Корзун. Нам дозвонился Эмиль Викторович из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господа, у меня вот к вам такой вопрос. Вы вот тут сравнивали ситуацию сейчас и при советской власти. А мне вот хотелось бы, чтобы вы сравнили ситуацию сейчас и то, что было до 17-го года. Вы знаете, мне кажется, есть очень общие моменты. Очень моменты. И клерикализм, и запрет рабочих демонстраций, и 3-4 царские думы, фактически подчиненные, так сказать, властям.
Понятно.
В то же время, конечно, вы и за границу тоже были.
Простите, вас не Владимир Ильич забыл случайно.
Нет, это Эмиль Викторович.
Эмиль Викторович, да, извините, ради бога.
Но, между прочим, забавно, ну, все авторитарные или тоталитарные режимы повторяют примерно, идут по одним и тем же, да, кругам, и одними и теми же кругами ходят, а просто у них других маршрутов нету. И, естественно, там, каким-то образом ситуации на другом витке, как нас предупреждали классики, ну, конечно, они все на все похожи. Да, есть, и в том-то и дело, я люблю сравнивать как раз не предреволюционными годами, а немножечко раньше, с Александром Третьим, то, что все это очень похоже, вот державная риторика на смену как раз риторики там либеральной и на смену идей реформации, реформ, да, появляется вот следующая идея, как реакция на неудавшиеся реформы, на незаконченные реформы. Появляется идея «гори все огнем, закручиваем гайки, великая страна, а кому не нравится, пошли все, значит, в Сибирь или туда, значит, в Лондон опять-таки, в Лондон». Да. В этом смысле вот мы этими кругами ходим, но мы и после Александра Третьего несколько раз заходили на эту территорию.
А мне кажется, что сложно сравнивать с тем, что было век назад, тем более такой технологически насыщенный век. Я-то не считаю, что все повторяется, и думаю даже, что технология, то, что придумывает человек для того, чтобы облегчить себе жизнь, она непосредственно влияет и на человеческое сознание. Да, можно говорить сколько угодно, там запрет демонстрации, все, что скажем, но напомню, что в России, в отличие от некоторых других стран, интернет все-таки не подцензурен, кроме того, что указано в Конституции, да. Ты можешь спокойно, относительно свободно, если получил заграничный паспорт, что сделать, в общем, не так сложно, очень мучительно и долго с точки зрения хождения по кабинетам, но, тем не менее, возможность сесть и полететь в другую страну. Да? И поэтому сравнение с тем, что было в начале 20 века или там в середине 19-го, по-моему, достаточно умозрительно.
Нет, ну, речь же идет не о там, буквальном совпадении, речь идет о некоторых тенденциях. Мы наступаем, конечно, не на совсем те же грабли. Грабли немножечко по-другому расположены. Да, они, и сами они по себе немножечко другие. Но мне кажется, что по большому счету я довольно скептически смотрю на теорию о том, что вот развитие научно-технического прогресса каким-то заметным образом улучшает качество наших...
Изменяет. Я не сказал улучшает, изменяет.
Изменяет, да. Ну, черт, конечно, как-то изменяет. Ну, просто сейчас ОМОН, перед тем, как дать тебе дубинкой по твоей умной голове, он по рации...
Сначала пробьет тебя.
Нет, он сначала по рации свяжется, да, да, и так далее. Да, и тебя пробьют по компьютеру, да, твою базу, да, а потом уже отоварят дубинкой по голове совершенно спокойно. И в ту же самую психушку, да, доинтернетную, да, в том же самом Мурманске. Так что в этом смысле, да, другое дело, что мы можем сейчас там завопить на коротких волнах и на средних волнах, да, и там, в конце концов, что-то, конечно, заметно изменилось. В этом смысле, да, мы не вошли в ту же самую реку. Но река с очень похожим качеством ила.
Ну, где-то, да, Москва.
Да.
Дорогой Сергей Львович, 17 лет назад там я включила эхо и почти 10 лет не выключала, ни дома, ни на работе. Теперь у меня на двух приемниках вещает «Свобода», а на третьем я прослушаю программу, включаю иногда. Причин более чем. Диктатура и хамство по отношению к нам обидно и больно. Обнимаю вас, Виктора, Ирина.
Интересный вопрос о взаимоотношениях ведущих и слушателей, да, встречаются разные вещи и системы отношений. Есть люди, которые на самом деле хотят задать интересующий их вопрос или дать свою экспертную оценку, потому что я всегда говорил, что вот чем мне нравилась аудитория «Эхо», и, наверное, аудитория «Радио Свобода» такая же, тем, что коллективный разум, обязательно среди слушателей найдется кто-то умнее тебя, каким бы умным ни был, в чем бы то ни было. Да? Но другое дело, что есть, существует огромное количество человеческих амбиций, которые слушатели, мы же так говорим откровенно, да, здесь пытаются реализовать в своих программах.
Нас никто не слышит. Говори все, что думаешь.
Поэтому хороший ведущий, он чувствует заранее. Вот позвонил человек, которому на самом деле интересует вопрос, он хочет что-то добавить. Или позвонил человек, которому важно себя показать. Да. Вот это чувствуется. И поймите откровенно, отношение к одним одно, отношение к другим несколько другое.
Потом я хочу просто сказать, потому что я на такие же обвинения отвечал, скажем, уже в эфире «Эхо Москвы», где с недавнего времени тоже у меня есть зона прямого эфира. Ведь кроме того радиослушателя, с которым ты разговариваешь и которого пресекаешь или просишь его говорить покороче, или просто прерываешь его хамство или глупость, допустим, невнятицу, вот когда ты прерываешь его, ты этим самым оказываешь уважение, да, десятку тысяч людей, которые почему-то должны вместо того, чтобы слушать внятный какой-то разговор, слушать какую-то вот такую ботву или просто хамство. Или просто хамство. Поэтому тут вопрос с уважением сложный.
Татьяна из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
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 Добрый вечер.
Я хотела бы сказать, что... Вот я вас возвращаю опять в Политковское. Я хотела бы сказать, что я восхищаюсь вот двумя женщинами-журналистками. Это Трегубова и Политковская. И вот у меня первый вопрос к вашему гостю, господину Сергею Коржину. Как что-нибудь известно, вот я слышала, что Елена Трегубова уехала в Великобританию, и как она там устроилась, если вы знаете, это первый вопрос. И второй вопрос о Политковской. Вот может ли быть такая ситуация, что жираф, которому виднее, сказал, что вот такая-то журналистка Политковская нам надоела. И приближенные поняли, что надо просто от нее избавиться. И, в общем-то, получается, что главного заказчика нет. Вот такое может быть ваше мнение.
Спасибо. Ну, по первому вопросу за судьбу Елены Трегубовой, с которой знакомы, в общем, не слежу и не следил с тех пор, поэтому ничем просветить вас, к сожалению, не могу. Что касается Анны Политковской, которую, на самом деле, считаю совершенно гениальным, отвязанным и блестящим журналистом, да более того, скорее даже еще и общественным и социальным деятелем, что стоит то, что она делала и с домами престарелых, там, в Чечне, ее деятельность, это просто вот... Ну, с матерью Терезой я бы сравнил, если бы мог, наверное, отчасти. Только такая боевая мать Тереза, потому что надо было о ней знать, конечно, поэтому. А заказчиков могло быть сколько угодно и с любой стороны, потому что на ноги она наступала, пусть и печатным словом, но очень активно. И люди все разные, кто знает, в ком шевельнулось это желание или затаенное желание отомстить. В том числе, я не исключаю, и этажей политического устройства, да, российского.
Да. Я хочу сказать, что там вот наша радиослушательница упомянула такую технологию, да, которую забыл нумерацию этого Генриха, который сказал, ну, вот избавьте меня уже от этого, да. Значит, тут ведь не надо... Это история с, аналогичная, может быть, с Грачевым, да, что вот этот вот тут, да, про Холдова? Ведь не надо, не то чтобы кто-то говорит, вот пойдите его и убейте, взорвите его, да? Слушайте, кто-нибудь вообще заткнет ему пасть? Что это такое, да? Сколько можно? На трагическое, комическое рядом, но технология... Вот я вспоминаю, как дело Кукол, это идиотское, 95-го года. Ведь там же не было ничего указа. А там один монстр номенклатурный позвонил исполняющий обязанности генпрокурора и сказал... Ну, кончится это когда-нибудь или нет? Вот что это такое? Да? И тот взял под козырек. Технология при всем, при всей разнице жанров, может быть, именно такая. Да что ж такое, надоело. А что касается Трегубовой, я, свое мнение, я Лену знаю, но не так близко, и не такие отношения были, конечно, как с Аней Политковской. Там совсем другой темперамент общественный, конечно, там совсем другая природа таланта. А у нее очень бойкое перо, она очень, так сказать, лихо это сделала, то, что она сделала. И у нее, вы знаете, я бы не стал тоже и совсем иронически относиться к ее бегству. Напомню, что над Политковской тоже и посмеивались. Да, и говорили, да ладно, ну что?
Блаженненькая
ладно,
вроде.
Блаженненькая, да, да, что она, кто ей там угрожает? Ладно, только притворяется, да? Значит, вот так история распоряжается жанрами. Вот усмехались, да. Поэтому у Лены Трегубовой есть основания опасаться за себя. Мы живем в такой стране, где эти основания есть. И, конечно, шумовая граната, взорванная под твоей дверью, это не выстрел в упор в голову, да? Но, тем не менее, мы знаем язык, на котором разговаривают эти ребята. Вот они на этом языке разговаривают с нами.
Ты ведь подумал парадоксальным образом, что у нас свидетельство важности журналиста, к сожалению, возможно, его смерть. Это не журналистская премия, да? Вот, значит, замочили, да. Значит, было за что. Значит, на самом деле, да. По-журналистски докопался до чего-то существенно важного.
А это аналог Пулитцеровской премии, да? Напомню. Да, вот в Америке это очень симпатичная аналогия такая, очень грустная для нас. Кто получил Пулитцеровскую премию последнего года? Самую главную журналистскую премию. Расследование. Гуантанамо, прослушивание, да, незаконные прослушивания разговоров американских, нарушение прав человека и так далее, так далее, так далее. Те самые журналисты-репортажи, которым звонили из администрации, пытались предотвратить эти публикации. Не получилось предотвратить, потому что то, что согласилась поддержать одна газета, вышло на, узнали они, что это выходит на телекомпании, и дали, чтобы опередить. Так...
Там еще и прокуроры есть, конечно, которые светятся, да, естественно, и которым важно себе имя сделать ровно на громком
независимый деле. Прокурор, какой-нибудь Кеннет Стар, прости, да? Господи, да? И ведь не позвонишь ему из Белого дома. Я просто хочу сказать, вот таким образом эта история с Пулитцеровской премией вместо закрытия телекомпании, она показывает, каким образом демократические механизмы обеспечивают общественное благо, как ни высокопарно это звучит. Просто механизм конкуренции обеспечивает то, что журналист, вместо того, чтобы быть закрытым или расстрелянным, то, что журналист оказывается обладателем Пулитцеровской премии.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Сегодня в гостях у Виктора Сергей Корзун, журналист, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ». Георгий из Московской области нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Я благодарю Виктора Шендеровича. Мне нравятся его передачи тем, что они по формату немножко своеобразные. В каком смысле?
Спасибо. Георгий, я вас, простите бога ради, вы мне потом как-нибудь расскажете, чем я вам нравлюсь. Есть ли у вас вопрос к моему сегодняшнему гостю?
А вопрос такой, вот по параллелям 17 и 91. Если вы помните Сергея Аверинцева, он эти параллели озвучил перед своей кончиной. В чем в 17-й мы отвергли Бога, а в 91-м повторили отвержение человека, которое состоялось в 70-м году на англоязычном Западе, и по академику Павлову, которого вы упоминали, эта трагедия, вот левополушарное отвержение человеческого в человеке, это связано с нашей логоцентричной для...
Я прошу прощения, да, вот ты говорил про коллективный разум, он иногда зашкаливает, но давай. Нет, так.
На самом из деле того, я могу сказать, того... Георгий, что да. Я, наверное, недостаточно стар, чтобы философствовать и мудрствовать, и, наверное, достаточно активен еще на этом жизненном этапе, и есть вторая вещь, то есть я не готов сравнивать 17-й и 91-й, 91-й прошел через меня просто вот напрямую, расколов меня, особенно 93-й год, да, если мы говорим об этом периоде, а 17-й остался даже не в воспоминаниях родственников, а только в школьных учебниках, в книгах по истории и так далее. Просто вот лично я, наверное, сравнить не могу их.
91-й год, давай на этом, вот на этой точке все-таки остановимся, вне сравнения. Вот та пропасть, о которой говорил Аверинцев, вот это возвращение к чему? Ясно, что это прекращение какого-то цикла, который начался в 17-м году, ну, да? формально. Что началось в 91 году? И что закончилось? А что, наоборот, не закончилось?
Не знаю, может быть, буду как бы не в ногу идти с большинством слушателей, но мне кажется, что все-таки началось что-то очень важное, принципиально важное для моей страны, для меня, для моей жизни в 91-м. И вот этот дух свободы, желание, чтобы тебе не вешали лапшу на уши, оно во многом материализовалось. 91-й для меня все-таки год переломный к лучшему. И я по-прежнему надеюсь, что Россия будет частью мировой цивилизации, а не куском, вырванным для какого-то там чудовищного эксперимента. Даже то, что сейчас происходит, хоть это мне не совсем нравится, оно не... как бы не противоречит этому. Да? В любом историческом движении, особенно таком крупном, есть маятник, может качаться в одну сторону, может в другую сторону, идет развитие по синусоиде. Мне кажется, что что-то абсолютно бесчеловечное, что было свойственно, не все, конечно, далеко не все, вот советскому государству за 70 лет правления и советской власти, а все-таки вот это ушло. Все-таки человеческая жизнь начинает цениться несколько больше. А остальное — это усилие поколения, наверное. Надо не одну сотню лет газон вот этот стричь для того, чтобы он дал хорошие плоды.
Вот меня парализует эта цифра, Сереж, не буду от тебя скрывать. Зачем же? Сам говорил о высоких технологиях, сам говорил об интернете, и, да, компьютеризации и так далее, и так далее. Зачем же сотню-то лет? Научиться-то можно побыстрее.
Да,
но
можно.
Сотню это когда ты идешь вслепую, когда ты на ощупь, как шли первые, да, там, западные цивилизации, там, падая и ушибаясь. Но уже все, они прошли, уже более-менее наработаны, уже есть механизм работающий. Для того, чтобы изобрести машину Mercedes, нужны там какой-то мозги, вспышка гения. Для того, чтобы ее выпускать, когда есть чертеж, все-таки уже достаточно просто усидчивости, мне кажется.
Ну,
оно
не
же,
знаю.
Оно же есть уже, оно изобретено.
Ну, не знаю. Вот твоя деятельность, она привела к каким-то немедленным результатам? Общественная, в рамках там страны или в рамках, не знаю, дома? Вот. Моя нет. Я уже сказал первый случай.
В рамках какого дома? Моего?
Да, твоего дома. У меня две истории. Одна — моя борьба с помойкой на городском уровне. Стоит помойка на расстоянии 15 метров от моих окон. Понятно, что летом начинает пахнуть. Да, этот случай был несколько лет назад. Я аккуратно ее фотографировал, увеличивающиеся горы мусора и так далее. Отправлял на сайт мэра, да, мне через 3 месяца дали полный отлуп, то, что помойка стоит в соответствии с санитарными нормами. Да, я пытался проявить свою гражданскую позицию, защищая себя и своих соседей. Через 1.5 года примерно, когда началась кампания «Чистый двор» или «Отсутствие помоек», или не знаю что, эту помойку по указанию мэра взяли, аккуратно прикрыли, ввели в какие-то рамки. То есть тенденция на прогресс есть. Но мое мнение, мои усилия, которые я потратил на это дело, они абсолютно ни к чему не привели. И ровно такая же вторая история по товариществу собственников жилья, как оно там, ТСЖ, по-моему, называлось, да, когда вроде организовывали, все нормально, был представитель мэрии, спросили те магазины, которые на первом этаже, отдаете нам, они сказали, фиг вам. У нас долгосрочная аренда никогда не будет. Поэтому никакого товарищества собственников жилья и
смотри, в моем доме тоже нет. У меня есть асимметричная история, очень забавная, между прочим. Я стал немножко врагом своего собственного подъезда, когда об этом написал в таком ироническом ключе. Штука в том, что вот эта вот точечная застройка, когда перед окнами блочно-панельного дома, 9-этажного, вдруг выясняется, что там, где мы думали, что у нас садик, детская площадочка, оказывается, у нас тут будет котлован. Да, оказывается, у нас тут будет котлован для, значит, большого-большого дома, значит... Значит, для госпожи Батуриной. Вот. Но я должен сказать, что это как раз совпало с тем временем, когда я там пытался там, какие-то митинги по поводу Чечни, еще был жив Масхадов, еще не было это бессмысленным совсем, значит, какое-то такое вот, какие-то демонстрации, какие-то митинги, как-то людей собирать, напоминать им о том, что эта проблема существует и так далее. Ну, конечно, на митинги приходит, как ты знаешь, 1000 человек в городе Москва, 10 миллионов, да? А тут дежурство установили ночное, бабушки с колокольчиками, значит, дежурство днем и ночью. И как только бульдозер, значит, засадный полк Боброка тут же из кустов бабушки выскакивали, звонили в колокольчики, свисток... Завели стрелью пронзительной днем и ночью. И мы выходили, значит, это самое, на защиту свою. И будешь смеяться. Отстояли. И я об этом написал немножко, конечно, и грустно, и весело. Потому что, с одной стороны, хорошо, что отстояли, правильно отстояли. Я там тоже выходил на задворки, давал какое-то интервью все-таки какой-то телекомпании, которая там подъехала. Чем мог, наконец-то, тоже поторговал рожей, да, после некоторого перерыва, да. Вот по этому поводу еще, да. Хорошо, отстояли свой дворик, но этот свисток, этот колокольчик появляется только тогда, когда вот тебе в голову начинают забивать сваю. Или перед твоим носом персональным, да, вот поставят помойку. А вот там фильтрационный лагерь Чернокозово или Беслан недостаточный повод для того, чтобы засвистеть свисток, да, потому что митинг вот памяти Политковской или годовщина Беслана по стране собирает людей немногим больше, чем собирается на митинг против точечной застройки одного дома. Потому что здесь это касается тебя самого. И, к сожалению, вот этот гвоздь у меня в сапоге кошмарнее, чем по фантазии у Гёте, вот точно по Маяковскому. И только гвоздь в собственном сапоге как-то заставляет, но все-таки заставляет людей. И я хочу сказать, что это, несмотря на всю мою иронию, может быть, некоторую завышенную, да, с точки зрения требований, это очень хорошо, что есть этот свисток, этот колокольчик. И все-таки людей не увезли оттуда в психушки, а все-таки дом не построили. Да, каким образом это решилось? Кто нашел ходы? Может, там в том же доме, я знаю, Шахиджанян жил, да? Может, он нашел ходы какие-то к Лужкову? Не знаю. Но каким-то образом это прекратилось.
Евгений из Калужской области нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня реплика больше к Виктору.
Давайте.
Исторического характера. Есть такое выражение, что история формирует граждан. Вы согласны?
Ну, тут не с чем спорить. И граждане формируют историю, да, встречным образом.
Наверное, да.
Так, а в чем вопрос?
Погодите, у меня тут небольшое дело. Я хочу еще раз остановиться на эпохе Александра Третьего. Вот. Тогда, собственно говоря, даже не самодержавие играло главную роль, а Россия управляла полицией и бюрократией. Например, как закрыл бюрократию куклы и как полиция управляет сейчас страной. Ага. Понимаете? Из тех времен, как люди вышли, как добились Конституции, они объединились.
Понятно, мысль понятная. Я только хочу сказать, что самодержавие и полиция, бюрократия – это не какие-то две разные вещи. Самодержавие на местности выступает в виде городового, да? В виде городового, в виде какого-то человека в паспортном столе, там, милиционера, да? Как замечательно сказал один милиционер, я тут закон, сказал он, да? Вне зависимости от того, насколько он был прав в том конкретном случае, он одной женщине при мне сказал, вот я, он говорит, вот закон, я закон. Если он действительно закон, а не злоупотребление, то слава богу. Вот он и есть закон, вот он и есть самодержавие, или он и есть демократия. Ведь не Путин и не Николай II решают на местности. На местности решает вот этот городовой, вот этот милиционер, вот этот вот столоначальник. Это всегда так. Другое дело, что в какой степени мы можем контролировать, в какой степени от нас зависит, в какой степени он понимает, что он у нас на службе, а не мы у него в подчинении. Вот это уже второй вопрос. И здесь я все-таки считаю, что и история формирует граждан, но совершенно встречным образом. Граждане формируют историю. И слава богу, вот на наших с Корзуном глазах, да, и при участии Корзуна просто вот непосредственным, вот как граждане
формируют историю. Ладно, Шендерович, не отмазывайтесь, вы тоже участвовали.
Я участвовал, но меньше, так, в том году меньше, скажем, да, чем вы. Да, вот взяли там 3-4 человека, взяли, придумали такое радио, да. Оно оказалось тем камешком, который там очень серьезно лег на весы, в каком-то смысле. Вот так люди формируют историю. Не было бы «Эхо Москвы», но «Святое место пусто не бывает». Другие бы 3 человека что-нибудь придумали, называлось бы по-другому.
Да. Следующий слушатель Александр из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня к господину Корзуну вопрос.
Давайте.
Вы сказали, что во время съемок фильма «Кубанские казаки» от голода погибло 5 миллионов человек. Откуда у вас такие сведения? Вот я не знаю.
Спасибо большое.
Шендерович, да, держите,
да,
ответ.
Да. Это говорил все-таки не Сергей, а я. Значит, откуда у меня сведения, что во время голода на Украине в начале 30-х годов погибли 5 миллионов человек? Из книг, из документов об этом голоде. да? А, то, что они погибли на съемках фильма «Кубанские казаки», это вы меня неправильно поняли. Нет, на съемках фильма людей кормили. И была известная история, которую рассказывал Юрий Любимов, который принимал участие в этой, значит, пиар-акции по молодости лет. Он, как какая-то старуха, когда они там снимали все эти пиршества радостные, да, она сказала: «Сынок, вы из какой жизни снимаете?» Из какой жизни снимаете?
Не, ну а Голодомор на Украине, это вообще фактически подтверждено.
Штука в том, что, видишь, это надо еще через, бог знает, 16 лет прошло с 91 года, 20 лет прошло с тех пор, как уже опубликованы все документы, это надо по-прежнему доказывать. Это фантастика. Это на самом деле примерно то же самое, что году в 65-м, ну, не знаю, не в 65-м, а там в 60-м, в Германии вдруг завести дискуссию о Гитлере. Угу. Да? Слушайте, а кто вам сказал, собственно, что были концлагеря? А кто вам сказал, что была Вторая мировая война? Давайте подискутируем на этот счет. Неприлично дискутировать на этот счет. Это опубликовано, это, к сожалению, было. Значит, можно либо только делать вид, что мы... Либо делать вид, что мы... я не я и лошадь не моя. Либо просто... оставаться, жить зомбированными, да? Либо как-то выходить к вопросу о великой вот державе, это мы уже выходим на финишную прямую, да? Недавно написала замечательно Наташа Геворкян вот, о том, что великая держава начнется как раз с настоящего покаяния, с настоящего извинения. А для этого нужно настоящее понимание того ужаса, который был. До тех пор мы будем снова возвращаться и доказывать, было это или не было. Грустно это все, вот так как-то вот этот последний звонок меня опечалил. Но ты же веришь в хороший итог какой-то в связи с техническим прогрессом? Как
я... Ну, конечно, я готов жить даже не в великой державе, а готов жить в удобной для меня державе и готов держаться за мою державу, чтобы именно она стала для меня удобной.
Ты знаешь, вот я в великой просто точно не готов жить, потому что я знаю, чем заканчиваются все великие державы. Я бы лучше пожил в удобной стране.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «От А до Я» с рассказом о политкорректности в русском языке. Затем передача «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – знаменитые художники Фрида Кало и Диего Ривера. Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». И завершит час передача «Событий недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии личности психологического факультета МГУ. Это была программа «Все свободны» на волнах «Радио Свобода». В студии вместе с Виктором Шендеровичем и Сергеем Корзуном была Вероника Баде, продюсер программы Наталья Гуреева. Всем большое спасибо. Все свободны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я лично осуществил американскую мечту. Государственная служба почетна и благородна.
В нашем распоряжении находится очень много добровольцев, много самолетов и вертолетов.
Государственные органы выполнили требования, чтобы Польша могла присоединиться к Шенгенскому соглашению.
Мы проводим собственное расследование, делимся своими данными, результатами со следствием.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.
Говорит Радио Свобода.